Добрый день, дорогие братья и сестры! С вами православная программа «Преображение». 8 августа Святая Церковь чтит память преподобного Моисея Угрина. Именно о нем и о борьбе с блудной страстью и пойдет речь в сегодняшней программе. В студии доктор богословия протоиерей Дмитрий Придеин. Добрый день, отец Дмитрий.
Здравствуйте, отец Андрей.
Что такое монашество? Мы знаем, что преподобный Моисей был монахом. Что такое монашество?
Монашество происходит от греческого слова «монос», то есть «один». Это человек, живущий одинокой, уединенной жизнью ради Христа. Вот изначальный смысл этого термина. Мы видим, что монашеское движение в церкви появилось не сразу. Оно является с IV века, когда приобретают более-менее организованные формы и такие подвижники, как Антоний Великий, Пахомий Великий, Иларион Великий, они были организаторами этого движения, потому что именно к этому времени в церкви появляется свобода исповедания после Миланского эдикта, и, соответственно, образ жизни людей стал более спокойным, с одной стороны, как вроде бы хорошо, но с другой стороны, появляется уже и какой-то соблазн в человеческой жизни. В первые христианские времена, когда были гонения, и люди жили в сознании того, что все очень непрочно в их жизни, что могут прийти за ними в любой день, начаться в любой момент новые какие-то репрессии против церкви, это поддерживало высокий духовный уровень христианского общества. А вот когда жизнь успокоилась, наступила некоторая стабильность, это всегда, к сожалению, церкви служит во вред. Вот тогда наиболее ревностные христиане стали выходить из этого общества для того, чтобы служить Богу в уединении, где-то в местах безлюдных, отдаленных, за городом, вне человеческого постоянного жилья. Это было началом монашества. Сейчас уже не всегда и не везде сохраняется эта уединенность монастырей. Мы видим, сейчас много появилось городских обителей, но все же некоторые общие принципы монашеской организации сохраняются до сих пор.
Какую роль в монашестве играют обеты? Мы знаем, что каждый монах должен дать Богу обеты.
Да, три главных обета – это нестяжание, целомудрие и послушание. Почему именно эти три обета даются? Наверное, потому что вот эти три страсти для человека являются самыми главными. Это сребролюбие, властолюбие и похоть. То, чем, собственно говоря, живет человеческое общество до сих пор, это главные движущие силы жизненной борьбы в миру. Люди, как правило, стремятся либо к власти, либо к деньгам, либо к удовлетворению плотских своих потребностей. Вот отказ от всего этого, добровольный, сознательный, он и образует суть того пути, которые избирают люди, желающие подвязаться ради Христа. Наверное, в этом и состоит главное содержание монашеского подвижничества, чтобы достичь этого идеала служения Богу, отказавшись от того, что является главными препятствиями на пути к этому идеалу. Потому что, как ни говори, но семейный человек, у которого есть жена, дети, он поневоле все равно будет заботиться о каком-то стяжании, и у него будет для этого законное оправдание, чтобы кормить и жену, и детей, нужно располагать материальными средствами. Соответственно, он будет занимать какое-то место в обществе, у него будет какая-то власть, может быть, если он будет каким-то начальником на производстве, в какой-то фирме, в какой-то структуре. И при этом у него будет реализовываться в том числе и его половая потребность, соответственно, то есть законным образом, в законном браке, да, но эта страсть, она будет иметь проявление. Поэтому человек, который от всего этого отказывается, от этих благ жизни, а как ни говори, все равно это объективное благо в жизни, положение в обществе, материальный достаток и семья. Человек, который избирает монашеский путь, он отказывается от очень многих таких объективных человеческих благ. Но за это Господь обещает награду. Мы видим, что Есть прямые слова Господне, обетование Господне, что тот, кто от всего этого откажется, получит во сто крат более в этой жизни и плюс и жизнь вечную.
Почему целомудрие считается обязательным обетом?
Целомудрие, мне думается, нужно понимать более широко. Это речь идет не только о том, чтобы сохранять телесную чистоту, воздерживаться от внебрачных половых связей. Целомудрие буквально это означает целостное мудрование. Это цельность ума человеческого, когда человек не то что не грешит телом, а он не позволяет своему уму увлекаться вот этими греховными помыслами. Господь прямо говорит в Евангелии, что кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Фактически грех начинается уже со взгляда, с помысла. Если прилог этот принимается, греховный, страстный, начинается сложение внутри, в душе, то это уже начало греха. Даже если он не реализуется в жизни, а останется только на уровне внутренних переживаний, это уже все равно внутреннее осквернение, это уже грех. Меньше грех, но тем не менее, если постоянно человек этим грешит, у него внутреннее нечистое состояние сердца. Это уже изгоняет из сердца благодать. И рано или поздно это может привести и к греху в реальной жизни. Вот о чем идет речь. Поэтому подлинное целомудрие начинается именно с хранения своего ума. Надо стоять на страже своего разума. Надо не впускать в свою душу этих прилогов. Ясное дело, что мы не властны полностью над своими помыслами. У нас появляются любые мысли в уме. И те, которые от естества, и те, которые от дьявола всеваются намеренно. Но мы всякий раз можем оценить, как мы к этому относимся. Если мы отсекаем этот прилог, тогда греха никакого не было в том, что помысл этот у нас появился. Но если мы начинаем им услаждаться, если мы медлим в этом помысле, если мы начинаем как-то развивать,
беседовать
с этим помыслом, вот это уже начинается грех. Поэтому самый верный способ сохранить целомудрие телесное – это сохранять целомудрие в душе. Это не впускать в свой разум, в свое сердце греховных помыслов.
Какова ценность духовное девство и что значит иметь нерастленную душу?
У преподобного Серафима Саровского есть замечательные слова из его беседы с Мотовиловым, когда он предложил свое толкование притчи о десяти девах и что такое елей, который был у мудрых дев и которого не было у юродивых. И когда он сказал, что есть такое типичное толкование о том, что елей – это добрые дела, которые были у мудрых дев, и не было их у юродивых. Но он говорит, это неправильное толкование, потому что девство, правильно хранимое ради Христа, само по себе является совокупностью добродетелей. Поэтому нельзя говорить, что эти девы, юродивые, если они были девы, что они были лишены именно добрых дел. Если они хранили девство ради Христа, это уже очень много. Поэтому у них не было другого, у них не было благодати Духа Святаго. То есть они вроде бы могли внешне сохранять девство, но при этом они не заботились о том, чтобы находиться в живом, реальном богообщении. И благодать Духа Святаго, она в их сердцах не обитала, поэтому они называются юродивыми, неразумными девами. Я это говорю к тому, что девство – это действительно великая добродетель. Если человек сохраняет его с детства и на протяжении всей жизни ради Христа, несомненно, это великий дар, который человек может принести Богу. И женщины, которые сохранили девство, они называются невестами Христовыми, они почитаются в церкви, несомненно. Мы помним, что тот же самый Серафим Саровский, когда основывал свою обитель, в Дивеево, он ведь заповедовал туда принимать именно девиц, не вдов, не овдовевших женщин, а именно девиц. Он понимал разницу между этим состоянием человека. Так что, безусловно, это довольно-таки важный фактор. И мы можем вспомнить о том, что многие великие праведники библейские сохраняли девство на протяжении всей своей жизни. Это не только сам Господь Иисус Христос, но это и апостол Иоанн Богослов, Иоанн Креститель, пророк Илия. Это образцы для подражания.
Обратимся теперь к житию преподобного Моисея Угрина. Расскажите о его жизни.
Преподобный Моисей – это уникальная личность. даже среди преподобных отцов Киево-Печерских, если вдуматься, то он выделяется по многим параметрам. Начать нужно с того, что он был вообще не русским человеком, он не происходил с Руси, он был угрин, что буквально означает «венгр». Он происходил из Трансильвании, и я так понимаю, что оказался на Руси именно в начале как наемник. Он был профессиональным воином, вместе со своим братом он служил в дружине князя Бориса. Но он принял православную веру, очевидно, он проникся этими убеждениями, которые были в этой стране, тем более, что Борис сам по себе был святой личностью. И глядя на своего непосредственного начальника, на своего предводителя, на своего князя, вероятно, Моисей старался ему подражать, и у него это получилось. И даже после смерти своего господина, которого, как мы помним, святополк окаянный беззаконно убил, он сохранил в себе, в душе все эти ценности. Он сумел уцелеть в тот момент и какое-то время прятался, жил у княгини Предиславы, которая была сестрой и Бориса, и князя Ярослава Мудрого. Но впоследствии, когда святополк окаянный привел поляков на Русь и изгнал из Киева Ярослава, он захватил в плен многих дружинников, и в том числе как раз там оказался в плену и Моисей Угрин. И таким образом он был уведен в плен в Польшу, где начались его многолетние злоключения.
Расскажите о них.
Это очень интересная история. И хотелось бы знать ее поподробнее, но мы не все стороны жизни преподобного Моисея знаем в равной степени относительно его пребывания в Польше. Ясно одно, что на протяжении довольно длительного времени, около 5 лет, он находился в неволе, в рабстве, подвергался побоям, насмешкам со стороны поляков, у которых он там находился. И это его положение жизни для него стало уже в какой-то степени привычным. Он, вероятно, думал, что так это и закончится, что Господь ему послал вот такой крест для того, чтобы очистить какие-то его грехи, чтобы он легче мог победить страсти, потому что в этом стесненном жизненном положении для настоящего христианского подвижника есть свои довольно значительные положительные стороны. Но случилось по-другому. Случилось, наверное, в чем-то даже и хуже. Он не ожидал такого искушения, потому что одна знатная полька, муж которой как раз погиб в этом самом походе Болеслава на Киев, она, овдовев, вероятно, искала себе нового супруга. И вот ее взгляд пал на этого невольника, военнопленного на Моисея. Надо заметить, что он выделялся среди своих соплеменников, даже среди дружинников, большим ростом, атлетическим телосложением и красивой внешностью. И она влюбилась в него и прониклась к нему, прежде всего, плотскими такими чувствами, и хотела, чтобы он вступил с ней в плотскую связь. Он отказался от этого, и тогда она решила настоять на своем желании, и поскольку обладала большими материальными возможностями, она выкупила Моисея у его хозяина, говорят, за 1000 злотых. И в то время это была большая сумма. Это все-таки первая половина XI века. Это была реально 1000 золотых, пусть даже небольших, но монет. Эта цена явно была завышена даже за такого выдающегося по данным человека, потому что хозяин понимал мотивы этой польки и понимал, что она готова любые деньги заплатить, потому что страстью была очень сильна. И вот когда она его купила, то она решила, что теперь он полностью в ее распоряжении, и она сможет с ним делать все, что угодно. Она пыталась действовать по-разному, и лестью, и лаской, и дарила ему красивую одежду, и угощала всякими прекрасными кушаньями, всячески пыталась расположить к себе. Ничего это не действовало. Тогда она пыталась морить его голодом за то, что он отказывался удовлетворить ее пожелания. Но нашелся один человек в ее окружении, который тайком подкармливал в неволе святого Моисея. И таким образом, он, хотя долго там находился, но он с голоду не умер. И тогда она даже решила предложить ему вступить в законный брак. И вот это самый интересный момент – Потому что пока речь шла о прелюбодействии, о блуде, скажем, пусть даже, то тут понятно, почему он отказывался. Но если она уже даже буквально стала называть его при людях своим мужем, делала вид, что как будто бы они уже вступили в брак, и предлагала ему вступить в законный брак, чтобы он с ней вместе правил этим всем ее имением, она была довольно знатного рода, у нее было большое имущество и большие земли, богатство, но он и в этот момент все равно отказался. Насколько я понимаю, у него уже созрело желание посвятить себя всецело
Богу. Да, здесь
Богу.
Очень интересно. Казалось бы, красавица, богата, влюбленная. Ради чего он отказывается?
Тут имеет смысл поразмыслить над его мотивацией. Ну, прежде всего, что я хочу отметить. Он ее не любил. Нужно прямо это зафиксировать. Чувств у него к ней не было. Нигде в его житии не говорится, что он боролся со своим чувством к ней. У него не было таких чувств вообще. Если была какая-то мотивация, то она была чисто материальной. Он понимал, какие блага сулит ему этот брак, но при этом понимал, что да, придется как бы с ней жить, как с женщиной, при этом ничего к ней абсолютно не испытывая. Но даже не это было главным. Через то, что он прошел за эти годы, он, вероятно, успел приобрести уже какой-то аскетический опыт. То есть у него уже был буквально какой-то мистический опыт общения с Богом. Были, вероятно, ситуации, в которых Господь явно просто спасал его от смерти. Он чувствовал эту благодать Божию, которую он получил, когда был в страданиях. И ему не хотелось потерять эту благодать. Вот что было главной причиной его отказа. Я думаю, что в этом было все дело. Он понимал, что связавшись с ней узами брака, пусть даже законного брака, я хочу это подчеркнуть, в тот момент, если бы он женился на этой польке, он бы не сделал ничего плохого. Ведь она, хотя и была полька, она не была католичкой. Это была еще первая половина 11-го столетия. Церковь была еще единой. И хотя поляки были христианами западного обряда, но тем не менее еще разделение церквей не произошло. И поэтому брак, который был бы с ней заключен, был бы вполне законным христианским браком. Ему не пришлось бы изменять своей вере. Все было бы вроде бы в рамках правил. Но он понимал, что он изменит себе самому. Потому что девство, которое он сохранял, а у него никогда не было женщины до этого времени, он прямо об этом говорил, он бы его потерял. Он потерял бы Бога, с которым так близко он общался. Он понимал, что у него не было бы уже этого общения с Господом, которое он считал самым главным для себя в жизни. И поэтому он отказался.
Как он оказался в Киево-Печерской лавре?
Все очень печально закончилось в этой истории любви этой польки. И вот как мы видим, от любви до ненависти один шаг. Когда она поняла, что он точно уже не согласится на ее притязания, она посоветовалась с королем Болеславом, как поступить с ним. Он сказал ей, раз он проявляет такое упрямство, сделай так, чтобы другим было неповадно себя так вести. И она вначале жестоко наказывала его телесно, побоями, палками, а затем вдобавок еще оскопила его. Но за такое злодеяние Господь наказал и ее, и самого Болеслава, который дал ей такой коварный и преступный совет. Потому что в польской земле началось восстание, бунт. И во время всех этих беспорядков сама эта полька погибла, и Болеслав на время потерял контроль над страной. И в это время, пользуясь этой всей неразберихой, Моисей сумел сбежать оттуда, хотя он до конца своей жизни не мог полностью оправиться от нанесенных ему ран. То есть фактически он стал калекой, увечным человеком. Он даже не мог передвигаться без помощи палки, на которой должен был всегда опираться. Но тем не менее он сумел добрести до Киева и узнал, что там подвязается уже этот великий подвижник, преподобный Антоний, на берегу Днепра в пещере. Он попросился, чтобы тот взял его к себе в монастырь.
Мы на протяжении всей этой истории видим, что речь идет о блудной страсти. В чем ее опасность?
Эта опасность помрачает человеческий разум. Она лишает человека общения с Господом. Ее коварство состоит в том, что в отличие от такой страсти, например, как наркомания, корень этой страсти блудной есть в нашем естестве. Действительно, у человека есть половая потребность. И если человек вступает в брак, то эта страсть, направленная, скажем так, в законное русло и оправдываемая той ответственностью, которую несет человек за свою жену, за своих детей, за их христианское воспитание. То есть он несет большие труды ради того, чтобы содержать весь этот свой домашний очаг. Это все вполне церковью благословляется и приемлется. Брак честен, ложа не скверна. Но если эта блудная страсть имеет место вне брака, просто ради удовлетворения самой похоти, то ясно, что никакому оправданию здесь нет. И это человека постепенно духовно опустошает, это человека оскверняет и отдаляет от Бога. И бесы имеют к этому человеку легкий доступ. Я много раз в жизни встречал ситуации, когда у человека случались совершенно в жизни непредвиденные проблемы. Это могли быть аварии на дороге, это могли быть нападения разбойников, каких-то там бандитов, хулиганов, которые просто избивали человека на улице. И это было абсолютно ничем необъяснимо, почему именно с ним это случилось. И я вначале не знал причины этого, а потом и стал задавать вопросы. Скажите, а состоите ли вы в браке? Нет. А есть ли у вас сейчас какие-то связи на стороне? Да. И я стал замечать какую-то зависимость. Если человек имеет вот этот нераскаянный, продолжающийся грех, блуда или прелюбодейство, телесной нечистоты, то это подвергает его духовной опасности. Бесы имеют легкий доступ к этому человеку. И это может проявляться в самых разных ситуациях. И непосредственно бесы могут ему вредить, и при посредстве вот таких вот искушений.
Как бороться с блудной страстью неженатым и незамужним?
Конечно, такие люди находятся в особенно уязвимом состоянии. Если по какой-то причине человек не состоит в браке, но живет в миру, это постоянный соблазн и для него, и для других, потому что и другие считают его свободным, и, соответственно, довольно-таки могут вести себя развязно по отношению к этому человеку любого пола, какого бы он ни был. Ну и, соответственно, сам он тоже думает, ну, в конце концов, я же никому не изменяю, у меня нет жены, нет мужа, поэтому... Но при этом все равно же он понимает в глубине души, что это грех. Когда говорят, что сейчас все так живут, это неправда. И даже если бы это было бы правдой, это все равно не было бы объяснением. В Содоме и в Гоморре тоже все так жили. Но это никого из них не оправдало. Господь просто погубил эти города, потому что они все действительно были неправы перед Богом. Поэтому здесь нужно понимать, что человек, который находится в таком состоянии, не в брачном, он должен особенно строго бдеть над своей душой, он должен больше молиться Богу, он должен, в конце концов, строже соблюдать все постановления церкви относительно поста, посещения богослужения, участия в церковных таинствах. Это целый подвиг жизни. Я знаю людей, которые, живя в миру, действительно сохраняют себя в чистоте и в непорочности, и ведут по-настоящему благочестивый христианский образ жизни. Таких примеров немного сравнительно с общим числом людей в обществе, но они имеют место.
Но ведь бывают нередкие случаи измены в браке, поэтому как людям, находящимся в браке, хранить верность и бороться с блудной страстью, которая одолевает?
Мы видим даже из церковного права, что грех прелюбодейства является более тяжелым, чем грех блуда. За грех блуда по церковным канонам отлучение от причастия на 6 лет, за грех прелюбодейства на 8 лет. Это говорит о том, что этот грех более тяжкий, потому что у человека есть законный супруг или супруга, и тем не менее он пытается идти на сторону. Он не удовольствуется тем, что есть у него по закону, а хочет чего-то сверх этого. Безусловно, это усугубляет его вину. Это уже вина не только перед Богом, не только перед своей совестью, но еще и перед своим супругом. Почему это происходит? Ну, потому что враг рода человеческого не дремлет. Он пытается человека искушать, что здесь ему уже надоело, уже неинтересно, а вот там кажется что-то более интересное, более привлекательное. Это все соблазн, это все бесовские искушения. Поэтому надо стоять на страже, опять же, своей души, своего сердца. И мне, как священнику, приходилось иногда слышать от людей, которые вот пережили этот опыт измены, какие-то тяжкие душевные муки. что за эти минуты какого-то греховного удовольствия потом приходили настолько жуткие муки совести, муки раскаяния, потому что человек вот ощущал, насколько он теперь является, уже буквально стал другим человеком. Он уже не может так общаться со своей супругой, как общался раньше, потому что что-то уже у него изменилось, нарушилось вот это вот единение душ, вторглось нечто инородное, то есть бес действительно уже вбил какой-то клин, и приходится ему длительным покаянием искупать свою вину.
Почему блуд имеет такое распространение и силу в мире?
Причины можно назвать разные. Но уже апостол Иоанн Богослов говорил, что все, что в мире, это похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. То есть похоть плоти, вот она на первом месте. Это, к сожалению, то, что всем нам свойственно. В каждом из нас присутствует это греховное начало в большей или меньшей степени. Ну и, наверное, само по себе это плотское удовольствие, которое человек может испытать в теле, живя на земле, оно является, может быть, самым сильным из тех, что человек может испытать по естеству. Поэтому это является для многих приманкой, особенно для тех людей, которые достигли материального благополучия и которые уже присытились такими, скажем так, разрешенными законными благами этой жизни, они начинают искать вот какого-то такого дополнительного для себя в жизни удовольствия и развлечения. Но к чему это приводит, мы видим. Это люди сами себя разрушающие развратным образом жизни. Даже само слово показательно – разврат. То есть обычное круговращение человеческой жизни нарушается грехами блуда и прелюбодейства. Это именно разврат. Это разрушенное правильное движение. Это беспорядочное движение и уже явно не в направлении к Царствию Божию.
Мы знаем, что преподобный Моисей Угрин как раз помощник людям, борящимся с блудной страстью, и это видно даже на примере Иоанна Многострадального. Расскажите эту историю и скажите, в какой форме можно молиться преподобному Моисею?
Не только Иоанну Многострадальному. Был случай при жизни преподобного Моисея Угрина, когда один из монахов этой обители, который страдал блудной страстью, обратился к нему, чтобы он помолился о нем. И тогда преподобный Моисей своей палкой, с которой он постоянно ходил, прикоснулся к его животу. И тут же этого монаха оставила блудная страсть. Настолько великую благодать дал Господь преподобному Моисею за перенесенное ради Христа страдание. А Иоанн Многострадальный уже после смерти преподобного Моисея был тоже в подвиге борения с блудной страстью, и ему ангел возвестил: молись преподобному Моисею, он выше, чем Иосиф Прекрасный, известный из Библии, который преодолел искушение от жены фараона. Так что в этом отношении, когда молятся преподобному Моисею, то точно молятся человеку, который может именно в этой проблеме помочь. И мне кажется, что любая форма молитвы, если она приносится от искреннего сердца, будь то акафист или канон, или даже молитва своими словами, обязательно принесет благой плод.
Спаси Господи, Дмитрий, за интересную духовную беседу. Мы прощаемся с вами, дорогие братья и сестры. Божьей вам помощи, ангела-хранителя.